Ой, спасибо, что вас так много.
Конечно, это одновременно очень волнительно. До всех бы так как-то докричаться. Слушайте, я когда ехала сюда, я одну важную вещь поняла. Я поняла, что все хорошие вещи создаются в каких-то приятных местах, а революция, например, в Шушенском. Да? Потому что я увлечена темой медиаторов уже, наверное, где-то около года. А тема лекции созрела, когда мы с моей сестрой были в Греции, гуляли, вот наматывали километры, все время анализировали там чье-то поведение, и из меня все время вываливались фразы там: это дофамин, это серотонин, это окситоцин. Она говорит: давай уже что-нибудь делай по этому поводу. Ну, какую-нибудь лекцию. Смотрите, я думаю, что невольно в нашей профессии психотерапевта мы противопоставляемся врачам. Да? Часто мы говорим: медицинский взгляд такой, врачебный такой, психологический, психотерапевтический такой. Я бы хотела, чтобы мы попробовали уйти от этого противопоставления двух взглядов. И та идея, которую я закладываю в эту лекцию, да, это с помощью тех знаний, медицинских знаний, биологических знаний, которые есть у врачей, попробовать обогатить нашу психотерапевтическую жизнь. Берлс очень справедливо заметил, что мы являемся такими, люди являются зверюшками, социальными зверюшками, которые во многом определяют, поведение которых во многом определяется состоянием их не только психики, да, но и физики, того, как устроен мозг. И получается так, что человечество, да, оно развивалось, но, по сути дела, наша история человечества, вот Homo sapiens, человека разумного, она на самом деле по сравнению со всей эволюцией очень короткая. У нас есть наш примитивный мозг. Это тот мозг, который нам достался еще от рептилий. И на основании, рептилий и всех последующих, да, животных. И на основании этого мозга у нас наросло 4 несчастных слоя, слоя клеточек, да, это наша кора. То есть где-то за то ли 5, то ли за 50 тысяч поколений у нас мозг улучшился всего лишь на 4 слоя клеточек. И я думаю, что для понимания вообще нашего поведения, нашей жизни, это очень важная информация. Потому что в основе своей мы все равно остаемся теми примитивными животными, даже еще не млекопитающими, которыми руководят инстинкты. И получается такая интересная штука, что наш мозг состоит из, очень условно примитивно я сейчас говорю, да, из двух систем. Первая – это лимбическая система, которая есть у животных. Да? Вторая система – это, собственно, уже коры, которая отвечает за понимание, за контроль над нашим поведением, за обдумывание. Да? Это, соответственно, неокортекс. И вроде бы, да, все примитивные животные, например, рептилии, да, они функционируют за счет только вот этой лимбической системы, то есть мозга примитивного, но их возможности выживания гораздо лучше, чем наши. Если бы у них не было этих возможностей, этих всех способностей выживания, то я думаю, что мы бы до нашего, нашего состояния, мы бы как-то и не дошли. То есть благодаря тому, что все наши предшественники хорошо выживали, хорошо себя защищали, да, собственно, мы здесь сидим, будем, слушаем сейчас лекцию, потом будем задавать вопросы и общаться по этому поводу. Лимбическая система построена таким образом, что нам нужно выжить. Для этого она, собственно, природой была создана. Если бы мы, высокомерно ориентировались бы только на свои 4 слоя клеток неокортекса, да, мы бы не выжили. Потому что в ситуации опасности работает прежде всего наша лимбическая система. Я уже подхожу к тому, о чем я хотела говорить. Она работает через нейромедиаторы. Прежде чем мы успеваем подумать, мы отскакиваем от машины, которая проносится мимо. Да? Известно много случаев, когда, например, если ребенок попадал под машину, женщина, хрупкая женщина, там не больше 50 килограмм, каким-то образом поднимала эту машину и доставала оттуда ребенка. Потом, если ее спрашивали, как вы это сделали, она понятия не имела, что она вообще что-то делала. Да? То есть срабатывали наши инстинкты, вообще срабатывали наши нейромедиаторы. И нейромедиаторы, они направляют все наше тело, наш, ну, соответственно, весь наш организм на то, чтобы мы себя вели правильно. Ну, что такое правильно? Правильно не с социальной точки зрения, а правильно с точки зрения выживания. То есть наша лимбическая система, наши нейромедиаторы, они должны так определить наше поведение, чтобы мы мало того, что выжили, но еще и передали свои гены дальше. Да? То есть продолжили род. И это, иногда бывает ну, настолько для нас энергозатратно, что в результате хорошего действия наших нейромедиаторов мы приходим к психотерапевту. Потому что мы начинаем испытывать беспокойство. Причем беспокойство в тех ситуациях, которые вроде бы совершенно к выживанию или к продолжению рода никакого отношения не имеют. Ну, например, если меня не пригласили ну, на какую-нибудь вечеринку, да, или если у меня какая-то плохая прическа, например, то я начинаю себя чувствовать плохо. Разве это играет какое-то отношение, ну, какую-то роль в выживании? Для меня, как для сознательного существа, да, если, например, я об этом думаю, то нет, не играет. А для моего организма играет, потому что срабатывают нейромедиаторы, и они даже эту ну, ситуацию распознают как угрожающую. Или если я в кого-то влюблена или кем-то заинтересована, да, то какая-то такая кривая улыбка, например, этого человека, да, объекта моей привязанности, она тоже вызывает у меня напряжение. Но вот это все напряжение, сейчас буду говорить отдельно про нейромедиаторы, да, про каждый, оно такое неосознаваемое. Человек приходит к психотерапевту чаще всего с высоким уровнем либо тревоги, да, либо со сниженным чувством удовольствия. Например, говорит, вроде бы в моей жизни все нормально. Это мои деды там выживали, мне выживать не нужно. У меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть жена. А что-то вот это вот не то, да, не радует. Я должна немножко себя так, знаете, концентрировать, потому что я могу говорить об этом, наверное, часами. Нейромедиаторов, о которых мы будем говорить, основных их четыре. Это дофамин, это эндорфин, окситоцин, серотонин. Еще у нас есть такой гормон кортизол, гормон стресса, который тоже очень важную роль играет в нашем состоянии. Дофамин, эндорфин, все знают про это, окситоцин и серотонин. Я буду говорить о том, как, для чего они нужны в животном мире, да, ну и, соответственно, будем переносить на уже наше человеческое существование. Дофамин. Это такой нейромедиатор, который дает нам чувство удовольствия и выброс энергии, тогда, когда мы видим, что вот, цель достижима, и сейчас я, возможно, или сейчас, или чуть позже к ней приду. Каким бы ни был голодным, уставшим, истощенным лев, как бы он ни волочил ноги, лапы, если что-то в кустах мелькнуло, напоминающее задницу антилопы, то в организме льва вырабатывается дофамин, и он дает ему мгновенный прилив энергии. У него, откуда ни возьмись, берутся силы, и он испытывает такой огромный физический, эмоциональный, ну, эмоционально не знаю, но физически точно подъем, да, и бежит за этой антилопой. Там еще есть адреналин. Да. За второе дыхание отвечает дофамин и адреналин. Ну, там еще норадреналин. Ну, давайте там. Конечно, это схема, да, потому что если люди, которые занимаются, ну, по-настоящему нейроэндокринологией, они, конечно, я думаю, сказали бы, что то, о чем мы говорим, это так, очень такой примитивный уровень. Ну, интересно. Следующий нейромедиатор НД – это эндорфин. В тот момент, когда зубы льва вонзаются в задницу антилопы. Ей очень сильно больно. Да? И, конечно, если бы не было эндорфина, то от этого болевого шока она тут же бы на месте бы упала в обморок, лев бы ее съел. Но у нее в организме вырабатывается эндорфин. Он обезболивает боль. Ну, да, он обезболивает. И дает такой одновременно прилив той же самой энергии, для того, чтобы антилопа, даже надкусанная, могла вырваться из лап льва и бежать дальше. Он действует, конечно, не все время, потому что если бы он действовал все время, этот эндорфин, то тогда мы бы спокойно бы касались горячей плиты, например, ходили бы, ну не знаю, там, по битому стеклу и не обращали бы на это внимания. Но это выброс. В живой природе окситоцин. Окситоцин – это гормон привязанности. Это гормон объятий. Когда мама в животном мире, самка, рождает детеныша, то для того, чтобы этот детеныш выжил, нужно обеспечить им привязанность. Да? Если мама родила, например, детеныша, у нее нет окситоцина, то она может пойти по своим каким-то более важным делам. Да? Антилопа пойдет, например, пить водичку или там еду, или там болтать с какой-нибудь другой антилопой, да, и потеряет, ну, утратит внимание к своему детенышу. Но одновременно в организме мамы и ребенка вырабатывается окситоцин. Это такой гормон привязанности, который заставляет их концентрироваться друг на друге. Если раньше считалось, что это задача только мамы выработать окситоцин, да, то сейчас определено, что это задача еще и ребенка. И поэтому, ну, прям это работа такая младенца, вне зависимости от того, там, животное или он человек, это быть хорошеньким. Чтобы для того, чтобы маме он нравился, да, для того, чтобы он привлекал внимание. Поэтому все детеныши, это их прям специальная задача, это быть очень милыми. Да? Почему мы все в Фейсбуке реагируем на котиков? Я могу написать очень умный пост про то, как вообще в обществе относятся к психбольным и как бы это нужно было. Я наберу 50 лайков. Если я выставляю фотографию какого-нибудь котика, да, то я набираю 500 лайков, например. Потому что у нас у всех, когда мы это увидим милоту, у нас вырабатывается окситоцин. И, соответственно, окситоцин обеспечивает выработку грудного молока у животных, да, и связанность с мамой. Мне всегда было интересно, вот на основании чего, ну это еще до того, как я вообще медициной занялась, да, когда только узнала про зайцев, как они себя ведут в живой природе. Ну вот зайчонок сидит под кустом, а любая зайчиха, которая мимо пробегает, она его кормит. Почему? Как она его распознает? Ну хорошо, она его распознает как принадлежащего ее роду, да, но с чего вдруг у нее вырабатывается молоко, из чего вдруг она вообще не бежит дальше по своим делам? Окситоцин.
Поэтому мужчины же тоже выделяются.
А я скажу про это. В меньшей степени. У вас больше дофамина. Конечно, поэтому достижения, да, больше все-таки мы как-то ожидаем достижения больше от мужчин, да, а от женщин, конечно, окситоцин. Серотонин. Серотонин очень важный нейромедиатор. Ну, конечно, понимаете, особенно еще в связи с моей профессией, да, я врач-психиатр, и мне приходится лечить депрессии, и депрессии часто связаны как раз с нарушением синтеза серотонина. Серотонин – это такой нейромедиатор признания, социального признания. Тот самец, который обладает в животной стае статусом, да, авторитетом таким, да, то ли у него этот гребень правильный, да, то ли у него, ну, попа вот как у этих красных, да, большая красная, да, то ли он там самый сильный, например, да, он получает больше доступ ко всем ресурсам. У него лучшая еда, потому что если посмотреть, вот как ведут себя животные в стаях, то вообще-то слабые приносят вожаку еду. Да? И у него лучший доступ к самкам. Если он статусный самец, то он, по сути, может выбирать себе любую самку. И, соответственно, его гены, да, и гены соответственно, альфа-самки передаются по наследству, и они имеют большую надежду донестись там до следующих каких-то там 50 поколений. Очень были интересные эксперименты, связанные с серотонином, когда разделяли обезьян на две части. Эти две части какого-то помещения были перегорожены таким зеркалом, которое было одностороннее. И вот в одну часть помещали альфа-самца, вожака, а в другую часть помещали всех остальных обезьян. И получается, что он их видел, а они его не видели. Он, когда их видел и ходил перед этим зеркалом, он демонстрировал все... Ну да, симптомы альфы, что ли, ну не симптомы, признаки. Да, признаки. Признаки того, что он альф. Он там как-то бил себя в грудь, да, он издавал разные звуки. И у него определяли уровень серотонина и уровень кортизола, гормона стресса. Интересно было, потому что они же его не видели, и они никак не реагировали. Они не реагировали правильным образом. Они никак не подчеркивали своим поведением то, что да, он альфа, а не омега. И у него очень быстро начал падать уровень серотонина, и у него очень быстро возрос уровень кортизола. То есть каких-нибудь там несколько минут или пару часиков этот альфа-самец был в большом стрессе уже. Ну, он еще так оставался, но имел бледный вид. То же самое Дольник, знаете, да, этолог, который изучал, этологи изучают поведение животных в их естественной среде, а Дольник, как этолог, изучал поведение человека в его естественной среде. У него много очень интересных примеров, вот параллели с животным миром и с миром человека. И он описывал разные эксперименты. То ли когда какому-то петушку с большим гребнем брали, этот гребень лейкопластырем приклеивали. Да. Все, стая сразу начинала его отвергать и чморить, как омегу. Или наоборот, брали какого-нибудь такого захудалого петушка и приклеивали ему искусственный гребень. И остальные самцы начинали его воспринимать как альфу, там, давать ему как-то еду, и он начинал чувствовать себя получше. То же самое, да, ну это важно понимать, да, потому что, что? Ну вот, я же перехожу к людям. Да, конечно. Тогда получается, что эти нейромедиаторы, они играют роль в животном мире, ну, конечно, и для нас тоже. Понятное дело, что нам не приходится каждый день выживать. К сожалению, в отличие от обезьянки, если я вижу банан, я не испытываю вот такой сумасшедший прилив дофамина. Да? Это хуже, потому что с вот этим приливом этих нейромедиаторов мы испытываем вот это самоудовольствие, которое вроде бы мы ничем себе специально не вызывали. Как человек как существо разумное, к сожалению, нуждается в более таких сильных стимулах. Банан для меня не является таким раздражителем, который вызовет у меня прилив дофамина. Но мы тоже достигаем разных целей. Да? Например, пока мы хотим закончить образование, да, стать гештальт-терапевтом, аккредитироваться, потом стать супервизором, потом нарастить клиентскую базу, потом, например, завести свой собственный кабинет. У нас есть какая-то энергия, которая нас будет в этом направлении подталкивать. Да? Поэтому понимаем, что если, например, я захочу стать, ну я вот какая я есть, да, захочу стать, например, биатлонистом, да, то у меня от этого особого удовольствия не будет. Ну, потому что, во-первых, это путь в никуда, да, я уже там в силу там, своего возраста и физической подготовки биатлонистом не стану. Дофамин я от этого не получу. То есть, скорее всего, после первой же тренировки, где меня там погонят 3 километра еще с ружьем, да, на лыжах, на которых я только стоять могу, да, скорее всего, я сдохну. Дофамина у меня не будет. То есть, когда мы достигаем чего-то, мы испытываем дофамин. Это очень важно понимать, ну, особенно, конечно, у мужчин. Да? И особенно у тех клиентов, которые приходят к нам, и мы их оцениваем как такого нарциссического склада, достигаторов, да, но мы понимаем, что это люди, которые целиком и полностью зависят от уровня дофамина. И тут важно понимать, какие цели ставит перед собой этот человек. Да, если он ставит цель, например, ну не знаю, не кабинет завести частной психиатрической помощи, например, и психотерапевтической, да, а сразу замахивается на частную клинику психических расстройств, желательно там с 5 отделениями разными, да, то мы понимаем, что человек этот будет постоянно находиться в состоянии неудовольствия, неудовлетворения, да, потому что, ну, его дофамин просто не будет справляться с его целью. Эндорфин, да, как он у нас работает? Мы приходим первый раз после зимы в тренажерный зал. И мы... Да, у нас есть дофамин. Ну, чуть-чуть он так на подсосе, но есть. Да? Дофамин нам говорит, ты станешь к лету там, ну, какой-нибудь там стройной, не знаю, мускулистой, еще какой-то. Да, дофамин есть. Мы на этом дофамине покупаем абонемент. Нас тут же разводят, что нужно купить абонемент на год, это будет дешевле. И самое главное, у вас будет мотивация. Врут вообще, не будет. Да. Мы покупаем абонемент, мы идем на первую тренировку. Нам плохо. Да, дофамин заканчивается, естественно. Нам плохо, потому что наше тело, ну, уже устало, да, после первой же тренировки, но когда мы после нее выходим, мы чувствуем себя просто вот, как, знаете, как будто я стала таки биатлонисткой и там победила в каком-нибудь, да, соревновании. Мы чувствуем себя отлично, потому что вот эта физическая боль, которая у нас во время тренировки была, это усталость, да, наш организм нас вознаграждает эндорфином. Дальше наступает сложность, потому что я прихожу на вторую тренировку, справедливо было замечено, дофамина у меня уже как-то меньше, потому что я встала на весы, а я поправилась на 200 грамм почему-то, да, никуда не похудела и не уменьшилась в объемах. Я делаю вроде бы ту же самую тренировку, ну, провожу, и как-то что-то вот такого удовольствия замечательного, как после первой тренировки, у меня нет. Почему? Потому что эндорфин вырабатывается тогда, ну, то есть для того, чтобы эти гормоны вырабатывались, нейромедиаторы, да, нужно постоянно немножко увеличивать эту нагрузку. То есть если, например, вот про дофамин, да, ну, хорошо, я, например, записалась на первую ступень. Фу, дофамин, да. Я, например, уже дошла до третьей сессии первой ступени. Дофамин, потому что впереди же еще 3 сессии, да. Я заканчиваю первую ступень. Ну, то есть постоянно нужно какое-то движение вперед. Если я уже стала, ну, в какой-то профессии или в чем-то я стала уже всем, да, дофамин не вырабатывается, у меня будет депресняк. То же самое с эндорфином. Если мы не увеличиваем вот эту физическую нагрузку, то эндорфин вырабатываться не будет. Почему? Потому что наша природа, она нас заставляет все время куда-то стремиться. То ли выживать, то ли передавать гены. Поэтому если бы мы, например, эти нейромедиаторы вырабатывались бы, да, я, например, закончила первую ступень, да, и все, я такая довольная, например, или я сходила на одну тренировку, или хожу даже на 3 тренировки подряд, а все равно я очень довольна от эндорфина, то тогда ничего бы не происходило. Эволюция бы тогда не совершалась, потому что человек сытенький, человек довольненький, он ничего не совершает. Для того, чтобы мы куда-то стремились и что-то с нами происходило, для этого нам нужно какое-то вот такое ощущение, ну, то ли дефицита, то ли вот какого-то напряжения. То есть нам, знаете, есть такое выражение, не имется. Вот мы должны испытывать какой-то дискомфорт. Окситоцин. Окситоцин, ну, самое такое понятное, всем известное, это взаимоотношения мамы и младенца. Вырабатывается, а вот если не вырабатывается, то тогда я уже с этими пациентками сталкиваюсь как врач. Если по каким-то причинам происходит сбой, конечно, да, вот Оля правильно говорит, и не вырабатывается окситоцин после родов, что у вас происходит? Послеродовая депрессия. Да. Когда вроде бы ребенок там долгожданный, например, да, а мама смотрит, и она говорит, что она не испытывает никаких чувств. И может быть даже вот такое неприятие, как в какой-то абузе. И тогда, конечно, это нужно лечить. Окситоцин важен в наших любовных отношениях, да, потому что мы все испытываем потребность вот в этих, в касаниях, в объятиях, в поцелуях, да. То есть мы этим воспроизводим как раз в нашей взрослой жизни наш младенческий опыт. Нам было от этого приятно, да, мы хотим, чтобы нам было приятно и дальше. И если у нас, например, нет любовных отношений, и мы, например, такие не очень тактильные, да, ну, например, там вот подружки встречаются, начинают друг друга там обнимать, там как-то поглаживать, да, то мы тогда начинаем себя чувствовать плохо. И нам нужны очень прикосновения. Особенно, знаете, вот я еще что-то думала, сейчас подумала про профессию свою. У пожилых людей часто депрессии. Ну, все это знают, да? Те, кто сталкивался с пожилыми людьми в семьях, знают, что они скорее больше идут вниз в плане своего настроения, чем вверх. У них как будто бы мало удовольствия. Почему? Да потому что средний возраст, наш возраст, детский возраст, он как будто бы полон возможностей получить вот этот телесный контакт, и, соответственно, от него будет вырабатываться окситоцин. А пожилые люди, во-первых, они часто бывают в достаточно такой бедной социальной среде. Ну, вот пока он взрослый человек, да, у него там много друзей, знакомых, подружек, там дети какие-то, да, пожилые люди все-таки там, ну, у них меньше круг общения. Да? А если, не дай бог, еще партнер умирает, то тогда старички совсем вот, да, уходят в такое глубокое пике. И для них является лечением, если, например, дети им родили внуков. Потому что и у детей маленьких, и у старичков у них приблизительно одинаковая потребность в окситоцине. Поэтому вот смотрите, как они хорошо ладят, да? Часто внуки не слезают с коленей там, у бабушки, да? И мама, например, же такая правильная, мама говорит своей маме, что ты его постоянно таскаешь, он у меня будет не самостоятельный, пусть он сам идет. Бабушка, ничего, он еще вырастет, и тогда он там хлебнет горе, да? Таскает его на руках. Вы думаете, бабушка делает это для внука? Себя, конечно, потому что она не осознает этого, но это такое огромное удовольствие, да, когда еще дети, ну, у них как будто бы нет этой брезгливости к старикам, которые на самом деле у нас у взрослых достаточно много, да, и вот там посмотришь, например, это внучка маленькая, там бабушки волосы перебирает. Окситоцин, окситоцин. Прекрасно. Так, серотонин.
Можно вопрос?
Да.
Я была в ситуации, когда женщина рожала, у нее раскрывалась матка, и ей вкалывали окситоцин.
Конечно,
почему
да.
Именно окситоцин?
Это гормон родов, ну, любой гормон, который у нас есть. Смотрите, во-первых, в чем разница гормонов и нейромедиаторов? Гормоны вырабатываются железами внутренней секреции, нейромедиаторы вырабатываются в синаптических пространствах для передачи импульса, ну вот в определенных нейронных связях. Действительно, окситоцин стимулирует и выработку молока, и сокращение матки. Поэтому его, да, женщинам вкалывают, особенно когда женщины перепуганы, окситоцин перестает вырабатываться во время родов. Да. И еще окситоцин, соответственно, мы получаем во время массажа. Да?
То есть он расслабляет?
Конечно, это приятно, да, поэтому, например, вот если ко мне приходят, ну, это, наверное, не клиенты, ну, и клиенты тоже, а пациенты, например, в ситуации стресса, понятное дело, что я назначу им какие-то препараты для того, чтобы, ну, снизить уровень стресса, но в любом случае я буду рекомендовать такие, знаете, расслабляющие развлекательные мероприятия всякие, для того, чтобы, и прям рекомендую, как врач, да, что они должны ходить на массаж, только не антицеллюлитный, не болезненный, да, на какой-нибудь там масляный, какой-нибудь такой расслабляющий, там, с какими-нибудь камушками, какой-нибудь еще приятной обстановки. Серотонин. Серотонин – это вот этот самый гормон признания. Почему мужчина, когда он так резко, например, и круто поднимается, да, почему он покупает длинную машину? Это аналитическая версия. Статусность. Потому что статусность. Потому что если ты обладаешь статусом, и у тебя есть всякие внешние проявления этого статуса, да, то, соответственно, у тебя, ну, срабатывает такая природная программа, биологическая программа, у тебя будет много еды и много женщин.
Да? Почти как гребешок. Да.
Гребешок,
да,
конечно. Да. Поэтому, знаете, когда читаешь такую вот около психологическую всякую, ну, или литературу, или там разные тренинги, бизнес-тренинги, да. Первым делом я удивлялась раньше, особенно когда вот мы заканчивали обучение, тогда это была первая волна всех этих бизнес-тренингов. И там уделяли внимание зачем-то внешности. Думаю, странные какие-то, да. Там говорили, что вам нужно, значит, ну, все эти вот компании, даже вот эти канадские продающие компании, да, они очень заботились сразу о внешнем виде этого человека. Ну, продавца, да, часто это были мужчины. Для чего? Он должен был показать как-то свою статусность. То есть на него цепляли, пусть подделку, но часы, да, там какие-нибудь туфли правильные. То есть он должен выглядеть дорого. Это не объяснялось с точки, или объяснялось какими-то другими там причинами с точки зрения психологии. Но вот как врач я понимаю, на чем игра была. На серотонине, да. Он показывает свой статус. Почему вообще люди берут всякие подделки, да? Ну, казалось бы, там, зачем покупать подделку под Louis Vuitton сумки, да, если можно, например, купить обычную сумку за те же деньги? Или там, зачем нужно покупать подделку под какие-нибудь часы такие модные, да, если можно купить обычные часы, ну, там, синенькие, например. Вот. Это все делается для того, чтобы имитировать социальный статус. Если мы его имитируем, то, соответственно, в глазах окружающих мы начинаем так чуть-чуть подниматься. И тогда у нас вырабатывается серотонин. Поэтому, если у вас недостаток серотонина, подделки покупать можно. Длинные машины покупать тоже можно. И нужно. Я сегодня с коллегами шутила, что ну так не хотелось сегодня читать уже лекцию. Я прям утром проснулась и думала, ну вот вдруг какое-нибудь стихийное бедствие, чтобы лекция отменилась. Но моя потребность в серотонине, да, привела меня, конечно, сюда. Потому что если я хорошо вам прочту лекцию, и там, например, вам будет интересно, и вы позадаете всякие вопросы, и еще, не дай бог, меня похвалите, то что у меня поднимется? Серотонин, конечно. Что? То мы выгоним Бунского, и тогда все будет хорошо, как и планировалось. Единственное, что с этим серотонином? Я вот могу сейчас прочесть хорошо лекцию, или я могу, например, аккредитироваться и стать гештальт-терапевтом, ну, тренерский сбор будет, кто-то из вас будет аккредитироваться, да? Или я могу, например, купить новую сумку, еще красивее, там, чем моя, да? Но это же все ненадолго. Природа так придумала, чтобы я постоянно, бедненько, находилась в движении и в развитии. Поэтому я-то испытаю вот это удовольствие от своего серотонина, но он провалится. Через какое-то короткое время, да, я буду опять чувствовать вот эту, вот, знаете, некоторую пустоту. Что же мне вот так вот не хватает? Что же у меня за зуд? Да? А это, конечно, зависит от многих вещей. Это зависит от цели, да. Это зависит от того, ну, какое признание я получу, насколько важна для меня эта социальная группа. Вы для меня важная социальная группа. Если бы я пошла, например... кстати, эту лекцию я просто так говорю этими нейромедиаторами, даже свою маникюрше рассказывала, да, пока она ее... Да, мне нужно было поделиться. Ну, конечно, вот серотонин от того, что я ей рассказала, он такой, знаете, ну, бледненький. Да.
Накивала, да?
Да, но... Да. Вот. А тут про серотонин, если мы говорим, то, конечно, важно связать это и с депрессиями. Да? При депрессиях в большинстве случаев нарушается обмен серотонина. И если мы не говорим про эндогенные депрессии, где он нарушается по каким-то своим внутренним причинам, а если мы говорим про вот такие вот, или... психогенные депрессии или депрессивные реакции, да, то вот здесь нужно хорошо исследовать уровень притязания человека. То есть как он в социальных связях и насколько он себя чувствует таким молодцом. Потому что если, например, меня вырвать из моей привычной среды, я одесситка, да, я врач и давно работаю, я психотерапевт и давно работаю, там я преподаватель, я давно преподаю. Я многие знаю, меня многие знают. И если меня...
В тундру.
Да, например, переселить в какую-нибудь тундру, да, то я, конечно, у меня будет депрессняк. Потому что, даже если это будут прекрасные райские джунгли какие-нибудь, да, у меня будет депрессняк. Потому что я никого не знаю, меня никто не знает. То, что я умею делать и в чем я получаю свой серотонин, я там получить, ну, вряд ли могу. Или в тундре, или там на каком-нибудь пляже, да, и тогда мне придется, ну, скорее я буду выруливать на дофамине, потому что мне придется много чего достигать, да, там, хижину какую-то строить, не знаю, там, набиваться кому-нибудь в гости. Но серотонином будет плохо. Поэтому клиентов своих важно спрашивать, если вот они жалуются на депрессивное состояние, их важно спрашивать про уровень их притязаний. Если я хочу стать, например, психиатром межгалактического масштаба, вот моя такая мечта, да, или всея Руси, то, скорее всего, у меня будет такое хроническое депрессивное состояние. Ну, потому что, скажу сказать, это неплохо, конечно, но все-таки не до такого уровня. При этом вот интересно, что человек, не хочется употреблять слово скромный, но, наверное, скромный, человек скромный и достаточно такой непритязательный, он будет иметь больше шансов чувствовать себя хорошо, ну, удовлетворенно, да, нежели я. С другой стороны, как вы понимаете, особых каких-то таких высот он и не достигнет, потому что больших высот достигают изначально очень голодные внутри люди, у которых такие мощные процессы и психические, и, соответственно, нейромедиаторные. Да, вот, что делают антидепрессанты? Антидепрессанты повышают уровень серотонина. То есть, на самом деле, его в организме может быть достаточно, но он может плохо усваиваться, например. Да, и тогда человек будет страдать от депрессии. Ну, это уже такая сфера медицины. Кстати, если человеку обычному, у которого все нормально с серотонином, антидепрессант дать, ничего особенного не будет. Но вот меня часто спрашивают, что же вот там, какие препараты, да, чем можно закинуться, чтобы удовольствие получить. Ну, действительно, разве что наркотиками. Но с наркотиками тоже все плохо, потому что...
Конечно, дофамин.
Дофамин, да. То есть чуть-чуть получил удовольствие, спало, нужно больше удовольствия, соответственно, больше, доза больше. Да.
Там еще, по-моему, и депрессивное тогда сильнее, то есть надо...
Глубже вываливается, да. Но, кстати, если у вас много дофамина в организме, это тоже нехорошо, потому что все психозы, это повышение... Ну, есть одна из теорий шизофрении, например, развития, да, вообще психозов, это очень высокий уровень дофамина. То есть если бы, например, был какой-то препарат и... мы бы могли себе его как-то там в организм получить, то вместо того, чтобы я стала таким достигатором, я бы стала сумасшедшей. У меня были бы бред и галлюцинации. Если говорить про любовные отношения, да, тут наши нейромедиаторы просто вообще зашкаливают и очень, кстати, много чего объясняют в отношении женщин и мужчин. Женщины, клиентки часто жалуются. Пока он меня добивался... Он прямо там передо мной горы расстилал, да? А потом потерял интерес. Почему? Дофамин, конечно. Чем более недостижимая цель, тем дофамина больше. Но тут важно не переборщить для женщин, да? Потому что слишком неприступная цель, она организмом отслеживается как что-то, какое-то неправильное поведение. Она, конечно, может быть и здоровская, например, там, ну, это самка, да? Но если она слишком далека, то тогда есть риск мне вообще не передать свои гены никому. Ну, если, например, я мужчина, да? Поэтому для женщин вот характерно вот это дразнящее поведение, да? Ну, как бы психоаналитики описывают это с эдипальной точки зрения, да? Что мама там была дразнящая, мама давала... одновременное удовольствие, потом уходила к папе, вот это дразнение, да? Но одновременно мы понимаем, что здесь еще и работает хорошо дофамин. Если... А, кстати, вот как вы видели ролики ну, на Фейсбуке, там, в Ютубе, когда есть домашние животные, например, и младенец дома, как домашние животные прикольно делают. Вот так и женщина делает. Они... Вот только начинает ползти ребенок, да? Они чуть-чуть отодвигаются, да? Ребенок, так этот младенец, напрягается за ней. Кажется, вот он, хвост уже у меня там как-то в руке, да? Эта кошка еще чуть-чуть отодвигается. Что она делает? Она дразнит, и она стимулирует выработку дофамина у младенца. То же самое женщина делает такое у мужчин. Да? Не слышу.
Это можно сойти с ума, дофамина много.
Сейчас дойдем. Ну, вы же, да. Кстати, если женщина долго уходит... Да, или долго дразнит, то тогда ну, у мужчины, естественно, повышается уровень кортизола, гормона стресса. И вообще-то кортизол очень важен, потому что он нам говорит, здесь рыбы нет. Да? Смотрите, если я, например, если я там какое-нибудь животное в пустыне, я ищу воду, да, и я вот, у меня уже язык на плече, я ищу воду. Если я ее, ну вот пока еще ищу, у меня дофамин меня как-то хоть как-то там подбадривает, то если я далеко зашла, а воды нет, то уровень кортизола повышается настолько, что он как будто меня останавливает, да? Все, хватит. Ну, попытки бессмысленны. Ты либо сдохнешь, да, ну а в случае там, если долго не складываются какие-то любовные отношения, то, соответственно, ты гены не передашь. Поэтому дальше смысла нет. Да? Как только цель достигнута, уровень дофамина у нас падает. Да? И тут такая важная штука, включаются ли дальше нейромедиаторы или не включаются. Кстати, тут еще важно сказать, есть два нейромедиатора, норэпинефрин и какой-то этиламин, не помню. Не помню, может, это этиламин какой-то. Это нейромедиаторы вот такой страстной влюбленности. Они вырабатываются и вот сносят нам крышу, когда мы влюблены. И, кстати, у сексологов есть такая хорошая рекомендация. Не занимайтесь сексом с теми, с кем вы, в кого вы не собираетесь влюбиться. Потому что за вас это сделают ваши нейромедиаторы. Ну да, да-да-да. И потом, если у вас нет вот этой вот, знаете, психологической валентности к друг другу, то есть если вам не суждено, ну, если вам этот человек не подходит, неважно, там, женщина, мужчина, если он вам не подходит, ну, там, характерологически, психологически, то тогда получается любовная зависимость, та, которую потом лечат, конечно, не у женщин и мужчин. Но у мужчин немножко легче все-таки. Почему? Потому что дальше вырабатывается окситоцин или не вырабатывается. Вот если уже любовная связь началась, да, уровень дофамина падает, ну, и у мужчин, и у женщин, просто мы меньше, ну, как-то под дофамин заточены. А дальше должен появиться окситоцин. Вот этот самый нейромедиатор привязанности. И если он срабатывает, да, мы друг к другу привязываемся. Ну, то есть вот эти вот первые нейромедиаторы, первые гормоны влюбленности, это где-то 3 месяца, ну максимум так 6 месяцев, да. А дальше, если окситоцин не вырабатывается, то ну как-то мы и теряем интерес друг к другу. Или кто-то один теряет, а другой не теряет. Поэтому в какой-то момент, да, становится интересно, особенно когда, ну, у себя это, конечно, не видно, это видно со стороны, да. Ну, особенно у других, боже, как все это прекрасно можно диагностировать. Вот смотришь, начинаются какие-то, например, парочка, у них начинается какой-то роман, да, и через, ну, там, короткое время, там, например, 2, 3, 4 месяца, вдруг женщина начинает, ну, вот как-то видно это везде, во всех социальных сетях писать, что вот она там в отношениях с этим мужчиной, да, выкладывать фотографии, все время показывать какую-то... А? Нет, не в этом дело. Она все время начинает показывать какую-то совместность. Это окситоцин. Да? Она показывает, что мы вместе, мы пара, у нас связь. Если у мужчины не вырабатывается окситоцин в этом периоде, да, ну что-то вот, может, мама мало гладила в детстве, то он тогда идет за каким-то следующим дофамином. Да, активный поиск. Еще важная такая штука про отношения.
Скажите, пожалуйста, а количество этих гормонов, привычка организма их вырабатывает? Детский взрыв, или это врожденный, или это приучающий?
А я скажу еще про это. Еще скажу. И скажу, как это делать.
Как делать важно.
Как делать, да? Что делать? Да. А дальше еще серотонин. Смотрите, у меня вообще такое впечатление, что есть такая какая-то гендерная тропность к нейромедиаторам. Ну, например, мужчин... Ну, то ли мужчины к дофамину тропим, то ли дофамин к мужчинам тропим, кто-то к кому-то. Да? И серотонин тоже, это как будто больше мужской такой гормон. Поэтому самая страшная вещь, которую может сделать женщина в отношениях, это вольно или невольно унижать мужчину. Все, ничего не будет. Ни секса не будет, ни достижений не будет, отношений не будет. Потому что, ну помните, да, серотонин это нейромедиатор вот этого статуса. Если женщина показывает мужчине, что он в чем-то, то тогда уровень серотонина у мужчины падает, и он будет искать где-то этот серотонин.
Кажется, это делает мать.
А что не жду?
Ну, мать по отношению к сыну. Она вообще тем более никогда не будет серотонин.
Ой, как-то все будет плохо.
Вот так.
Да.
Может, это женщина.
Которая ему будет повышать?
Повышать,
да.
Если вырасти надо до этого.
Если он испугается и почувствует подвох, здесь что-то не то.
Ну, кстати, два варианта. Либо действительно он станет... Вот смотри, вот интересно, мы говорим про формирование нарциссического расстройства личности, да? Мама, которая не чувствительна к младенцу, мама, которая не дает достаточно окситоцина, мама, соответственно, которая снижает уровень его серотонина. Что ребеночку остается делать?
На дофамине выживать.
Да, выживать на дофамине, конечно. И тогда он становится достигатором. Потому что вот эти вот все четыре нейромедиатора, да, а сейчас скажу еще про эндорфин в любовных отношениях, все эти четыре нейромедиатора, они все-таки нам дают какое-то удовольствие. И если, ну, три хромают на левую ногу, да, то нам нужно будет какой-нибудь четвертый выбирать. Эндорфин в любовных отношениях, ну, мы знаем, это нейромедиатор, который уменьшает боль, да? И, конечно, на эндорфине ездят вот эти все любовные песенки. Про боль, про сладость боли, да, и про какое-то такое любование с собой в боли, и сладострастное удовольствие какое-то такое прям патологическое, да. Да, в боли. Меня бросили, я как будто бы специально у себя по вот этим вот ранам, раны эти солью натираю, да? Ну да, потому что хоть чуть-чуть, вырабатывается эндорфина, как такое более утоляющее. Ну и как раз вот эти вот все песенки, они невольно у нас, напоминают нам, как это нам было, когда у нас вырабатывался эндорфин. Когда нас кто-то бросили, или, о боже, мы поссорились, все, там планета рухнула, все плохо, да? Ну вот, только появилась надежда на примирение, дофамин вылетел, да, помирились, начали друг друга трогать, сексом заниматься, окситоцин бабахает, да, мужчина чувствует, она пришла ко мне первая мириться, серотонин повысился. Короче, одно сплошное удовольствие.
Эндорфин это приятно или неприятно?
Эндорфин это приятно.
Смотря как.
И вот смотрите, после плача, да, почему нам становится легче? Это эндорфин вырабатывается. Кстати, еще эндорфин вырабатывается при смехе, ну, таком настоящем смехе, очень, ну, живом, не да, натужном, да, когда мы пытаемся искусственно посмеяться, а вот в таком искреннем. Поэтому, кстати, влюбленные очень часто смеются вместе, да, и они получают такую свою порцию. Да. Ой, у нас совсем мало времени. Ладно, давайте скажу, что делать, да? Что делать? Пить нельзя. Можно только немножечко менять свое поведение. Про дофамин что нужно понимать? То если вы ставите перед собой какую-то большую цель и обещаетесь, вот когда я куплю квартиру, вот тогда, значит, я стану счастливым, да, или когда я заведу себе свой частный кабинет, а вы в начале первой ступени, вот тогда я стану счастливым. Или там, когда я переработаю всю работу, я пойду в отпуск, там, через 3 года, да, то тогда я стану счастливым. Вот это все глупости. Это значит, что вы свой дофамин засунули не туда, куда нужно. Для того, чтобы у вас вырабатывался дофамин, вам нужно уметь учить себя прям специально любую задачу дробить на маленькие этапчики. И каждый, прям запишите это себе.
Да, даже когда курить, например, по 19 сигарет, по 18.
Можно так, а я бы думала, боже, ура, я час не курю. Я же молодец, кто молодец? Я молодец. Да.
А если еда?
А я сейчас скажу, да, напомни мне, сейчас скажу, как это делать, а потом скажу про пагубные привычки. То, что пятиминутка одним днем, смотрите, центры по лечению зависимости, если, ну, психотерапевтически, например, 12-шаговая программа, один день. Я трезвый один день, и вообще я молодец. То есть любую задачу для того, чтобы у вас срабатывал дофамин, вырабатывался, вам нужно дробить на маленькие. Если я не люблю варить борщ, а мне нужно сварить борщ, мне нужно сказать, Я почистила бурячок. Я за. А если посмотреть, мы действительно очень мало себя хвалим. И вы посмотрите на наших клиентов, если мы, ну, там, доходим до внутреннего мира, чаще всего там такие критикующие, всякие ругающие объекты, нежели хвалящие, да? Поэтому человеку нужно учиться дробить свои задачи, и тогда дофамин будет, ну, все время нас подогревать. Эндорфин. Не значит, что вам нужно резать себя и потом получать боль, да? Чтобы вырабатывался эндорфин, нужно находить себе разные новые формы физической активности. Если вас не прет тренажерный зал, лучше пойдите покатайтесь на роликах, поплавайте, попробуйте себе что-то найти. Но желательно, опять же, это менять. Все время менять какую-то активность. Это не для того, чтобы мы...
Я думаю, что они могут все время одним спортом заниматься.
Да, конечно. Это не для того, чтобы, знаете, как некоторые говорят, чтобы разные группы мышц напрягались. Нет. Это для того, чтобы у вас срабатывал дофамин. Потому что новый спорт, он, ну, как будто вас приглашает к тому, чтобы вы прикладывали какие-то новые усилия. И, соответственно, будет эндорфин. И смеяться. Я, например, уже, не знаю, несколько лет не могу смотреть никакие вот эти вот глубокие психологические фильмы, я могу смотреть только кинокомедии. Да? Когда мы хорошо смеемся от души, когда мы можем повеселиться, то у нас вырабатывается эндорфин. Поэтому нужно находить тех людей, с которыми можно хорошо гнать. Да, и прямо их, как зеницу ока, ценить и держать рядом с собой. Окситоцин. Надо трогать друг друга. Ну, желательно, конечно, чтобы это было приятное трогание.
Папа.
И заводить кошек.
Да? Собаки не подойдут?
40.
У меня просто никогда не было собаки, я ничего про это не понимаю. А про окситоцин и кошку понимаю. Маленьких детей заводите, ну, у кого есть время. На крайняк, да, поэтому, кстати, у пожилых одиноких людей часто много кошек. Может, еще из-за того, что вот у них, ну, окситоцин в двух видах обрабатывается, им нужно к кому-то быть привязанным, кошке привязанным быть легче. Она хоть не портит жизнь этими выгулами утренними и вечерними. Ну, и не так, как человек, не мешает. Что-что? Да? Ну, не под копирку же мы все сделаны. И, конечно, и потому что их можно гладить. Вот там, где все связано с тактильностью, это окситоцин. На худой конец, если вы не хотите кошку, если вы не хотите человека, который будет вам вот это вот мелькать, кроме того, что вы с ним будете обниматься, он же еще разговаривать будет. Массаж. Да. Но желательно варианты массажа тоже нужно менять. Потому что, опять же, дофамин. Дофамин нам не дает получать удовольствие от одного вида деятельности долгое время. Он нам все время говорит, развивайся, замахаешься.
Рыбок любить нельзя тогда, да?
Как-то вообще без такое. Я знаю, рыбки можно заводить. Тогда смотрите, серотонин. Я властитель водного царства. Они от меня, эти рыбки, зависят. Да? Я прям... Я для них бог, потому что я же им даю еду. Да? Я могу им выключить аквариум, а они от холода там сдохнут. Вот. А еще серотонин – это действительно хвалить себя. Хвалить себя за...
Серотонин,
ну, конечно, это за любые такие какие-то хорошие вещи и небольшие вещи, да, потому что нас часто, ну, воспитывали в семьях как раз за, нас будут хвалить за наши какие-то достижения, должна быть пятерка, единственная пятерка в классе, или ты должен быть там лучше соседа Иванова. Да? Нам нужно немножко эту программу внутри себя перестроить. То есть, по сути дела, нам нужно новые выстроить нейронные связи, которые нам будут обеспечивать серотонин. Поэтому хвалить себя. По поводу еды, по поводу сладкого. Да. Это из-за дофамина. Потому что, когда у нас, например, из-за стресса повышается уровень кортизола, да, если мы не выдерживаем вот это напряжение, ну, кортизольная, да, то нам хочется чем-то его снять, получить какое-то удовольствие. Это хорошо, если можно пойти к кому-то прислюниться, и кто-то тебя погладит и скажет, ты у меня самая хорошая. Но бывает так, что мы наедине с холодильником, а состояние возникло. И тогда, конечно, самый быстрый путь получить удовольствие, это либо, да, либо какой-то пирожок, пончик. Особенно, если он у меня связан в детстве с тем, что мама приходила, например, после работы поздно вечером и давала мне конфету. И на этом все-таки наше все общение заканчивалось. Да? Либо это алкоголь, получается, либо наркотики. То есть все, что можно быстро получить и получить от этого какое-то кратковременное удовольствие, вот здесь формируется зависимость. И сейчас мы понимаем, что это уже на дофамине.
Хотя, по сути, можно 10 раз присесть.
Да, да. Если ты знаешь, как это сделать, научи меня. Конфеты быстрее рука тянет, чем к
приседанию. А потом еще менять деятельность, потому что это ненадолго.
Потом это планка.
Бьют галлюцинации психолог?
Всего лишь.
По поводу 10 раз трясеть. Смотрите, есть один способ разорвать этот порочный круг. Это просто не делать. Просто. Просто не съесть конфету. Да? Ну, это кажется, что просто. На самом деле, выдержать. Хвалить, выдержать. Для того, чтобы вместо конфеты присесть 10 раз, это можно. Нужно понимать, что все новые нейронные цепочки образуются в течение 45 дней, поэтому то, что пишут там, новая привычка вырабатывается, это правда. Но за эти 45 дней у вас не должно быть ни одного пропуска, потому что нужно эту привычку будет приобретать заново. Но если вот 45 дней ты вырабатываешь у себя новую привычку, туда она останется. Нужно ее подкреплять, потому что старые нейронные связи, рука к конфете, да, она, знаете, как такая, ну вот как автобан. По ней едешь спокойно, да, а вот эти вот новые нейронные связи, там, где 10 приседаний вместо конфеты, это как, знаете, как прорубать дорогу в джунглях. Ну, такую очень узенькую.
Там же с углеводами не только потому, что мы там с мамой связаны. Это связано с тем, что вообще там, нам нужно для энергии, для выживания, для этих углеводов. Без углеводов мы не можем ничего добыть.
Тебе везет, если ты не знаешь, как это после плотного обеда еще сожрать конфету или шоколад.
Я обедал сегодня.
После этого ты ничего добывать уже не будешь.
Ребят, я высказалась.
Да, спасибо тебе
большое. Скажите, какие у вас вопросы? Вопросы.
Вопросы есть. Как ты считаешь, можно ли на основании там, условно нот, там, допаминская, сонина, я понимаю, что не все эти чувства, но тем не менее, на основании этих нот сыграть всю гамму человеческих чувств и мозга?
Ой, какой-то мужик.
Слушай, ты знаешь, если честно, думаю, что да. Да. Потому что на самом деле, я думаю, их очень же основных немного. Это страх. Это злость. Помогайте мне.
Ты чё?
Да. Радость. Нет. Это тонкие.
Прощение.
Да. То есть на самом деле, вот я когда пришла в психотерапию, я свои чувства знала, знаете, могла пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас вот это вот все, что я чувствую, могу осознать, да, на самом деле это все оттенки вот этих первичных. Так что я думаю, что да. И, кстати, интересно, вот если что-то, что мы испытываем, а животные не испытывают.
Стыд, как это? Отвращение.
Стыд. Отвращение животные прекрасно испытывают, им всегда в еде жуки попадаются. Стыд, наверное.
Хотя коты иногда демонстрируют.
Потому что это мы их невротизировали, этих бедных котов. Да, вот разве что стыд, наверное, нет. Это домашние собаки, невротизированные собаки.
Например, если внутренние органы влияют на...
Повтори, пожалуйста, еще раз.
Внутренние органы, если они повреждены и болеют, или какая-то есть изменение внутренних органов, влиять могут на выработку нейронов?
Конечно. Я как психиатр работаю в паре с двумя врачами все время. Это с эндокринологом и гинекологом-эндокринологом. Если я вижу какое-то тревожное расстройство, депрессивное расстройство, это сразу к эндокринологу. Сразу проверяйте уровень гормонов, ну, ТТГ прежде всего. Да.
ТТГ, вы сказали?
Ну, Т3-Т4 свободны, ТТГ, антитела к ТПО. Ну,
то есть бывает физиологическое нарушение выработки нейромедиаторов.
Ну, уже не физиологическое, а патологическое. Uh-huh. Да. Uh-huh. То есть люди с гипертиреозом, повышенной функцией щитовидной железы, они изначально вот более такие тревожные.
А есть конкретная зависимость? То есть конкретный нейромедиатор нарушается при конкретном заболевании или такого нет?
Я думаю, наоборот. Есть нарушения нейромедиаторов, которые ведут за собой разные заболевания. Uh-huh. Ты мне что спрашивала? Про врожденное... А, да, нейромедиаторы. Смотрите, есть наш врожденный уровень. Да? Ну, мы даже вот видим, что дети от одних и тех же производителей, они разные. Кто-то рождается с высоким уровнем энергии, да, кто-то жадно сосет, он прям не может полежать, если он чуть там написал в этот памперс, да, и прям орет. У него высокий уровень витальной энергии. А есть детки, которые могут мокренькие лежать, ничего, и голодненькие, да, у них более низкий уровень. Естественно, они вырастают из таких младенцев. То есть есть врожденный уровень. Дальше, конечно, влияет воспитание. Если, например, меня в семье все время, предположим, ставили на табуретку, я рассказывала стишок, да, и мои, например, родственники восхищались, ну, я не знаю, или тем, что я там приседаю, или танцую, или там английский знаю, или еще что-то. Как вы думаете, под какой нейромедиатор они меня заточили?
Серотонин.
Серотонин, конечно, серотонин. А если мне говорили... Ты сегодня пятерку получила, поэтому я тебя люблю. Дофамин, да. А если меня не гладили в детстве вообще? Что у меня будет с сексуальной жизнью?
Ничего.
То есть если не разработанная условно там кожа, да, вот объятиями, то тогда у человека сложности и с сексуальной жизнью. Сейчас хорошо, сейчас у большинства ручные дети. Это, конечно, тоже крен в какую-то другую сторону, да, но, по крайней мере, я думаю, что вот у следующего поколения, у наших детей, получше, чем, да.
А вот мелатонин, говорили, он за сухую влюбленность, страсть, да, мелатонин?
Не, не мелатонин, мелатонин это за сон. Норепинефрин и какой-то этиламин.
А вот их механизм их увеличения. Вообще, как они, чем они регулируются? Ну, если дофамин, то
есть... Честно, я думаю, что контролем. Слушайте, одна интересная вещь, я скажу и остановлюсь. Есть такие, ну не то что исследования, наблюдения, что люди уже в более зрелом возрасте, да, там, после 30, после 40, после 50, у них вдруг начинают открываться какие-то способности к творчеству. Да? Есть. Ну, да. Вдруг начинают рисовать картины или идут в психологию. А это творчество. Слушайте, посмотрите, сколько у нас физиков, инженеров там разных, да? А есть такая еще было исследование, ну, заметили, а потом исследовали. Если часто вот эта способность к творчеству и запараллелена с тем, что у человека какой-то сосудистый процесс в головном мозге, патология. И еще было такие случаи описаны, когда человек, например, получает по голове, да, у него черепно-мозговая травма или еще что-нибудь такое, да, у него открываются способности к творчеству. Мне это, например, жутко было любопытно. И я наконец-то нашла книжку, в которой это все написано. Оказывается, если человека правильно бабахнуть по голове, если у него пострадают в результате, ну, или сосудистого процесса, или черепно-мозговой травмы, лобные доли, а лобные доли ответственны за контроль. И вот тогда, когда они страдают, контроль уменьшается, и, соответственно, затылочно-теменные центры, которые ответственны за творчество, они отпускаются, человек начинает творить. Круто?
Детей раньше били по затылку, надо было по лбу бить.
Правильно бить?
Нет. Методика в разработке.
Да, Юля, мой серотонин. Источник серотонина, она все время говорит, что я молодец.
Ну, было очень интересно. Если честно, я просто вчера была в гостях, моей племяннице 8 лет. И я, у меня своих детей нет. Но там двое бэбиков, годик и всех. Я, короче, все два дня, я просто безмерно ходила, тискала этих двух детей. Вот это, и сейчас вот эти вот четыре, вот этих вот названий, когда...
Да,
не знаю. Семья детей вообще, как это функционирует? Ну, вот очень интересно.
Да, чемодан.